воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем Деяния, книгу Деяний святых апостолов, и обращаемся непосредственно к началу миссионерской деятельности апостола Петра. Здесь важно обратить внимание, что вот в повествовании о начале, буквально вот исходной точке, исходном моменте, вот, который вот в фундаменте, краеугольном камне, который положен в основании миссионерского служения апостола Павла, вот сразу заявлено буквально в первых стихах, в первых строчках вот 13 главы, с которой вот начинается повествование об этом миссионерском, первом конкретном миссионерском путешествии апостола Павла. И вот это свидетельство, оно чрезвычайно важно, оно краеугольный камень и фактически пронизывает собой все миссионерское служение апостола Павла. В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители: Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли на Кипр. Вот это, так скажем, вот воля Святаго Духа, она и есть краеугольный камень апостольства, апостольского служения, миссионерского служения апостола Павла. Он не сам пошел туда, куда ему захотелось. Не он управлял движениями своей миссионерской проповеди. Не он избирал, в какой город он пойдет завтра или в какой город он пойдет послезавтра. Он все делал так, как изволилось Святому Духу. Он во всем старался творить волю Божью. Вот они собрались, эти люди, уверовавшие во Христа в Антиохии, молились, ни о чем не помышляя. Они молились и постились, и вот явлена была воля Святаго Духа. Она явилась в том, что вот надо исполнить Варнаву и Савлу то служение, которым они и призваны, и предназначены, и они пошли исполнять это служение, которым призваны. И Дух направляет их то, куда надо идти. Потому что ведь апостол – это есть посланник. Посланник – это тот, кто послан. А послан – значит, послан кем-то. Если человек идет с апостольским известием, то он должен четко представлять того, кем он послан. Он должен иметь четкое свидетельство о том, что он послан. И если он пришел свидетельствовать о Боге, он должен быть внутри хотя бы самого себя быть четко удостоверен в том, что он послан именно Богом и послан именно к этим людям. Иначе дело его проповеди будет безуспешным. Потому что тогда он не апостол. Он просто человек, который, как ему помыслилось, так он и делает. Он может быть благочестив и может творить благочестивое дело. Он может вот даже принести какую-то пользу душевную вот этим людям, как-то в чем-то им помочь в лучшем случае. Но действительно совершить апостольское служение, действительно в подлинном смысле совершать миссионерское служение, человек может только тогда, когда он проникнут сознанием того, что он творит волю Божью, и что именно такова и есть воля Божья. Вот это краеугольный камень, и без этого постоянного внимания, бодрственного внимания апостола Павла к воле Святаго Духа, по-настоящему его миссионерское служение останется непонятым. Мы увидим просто случайного бродячего вот, проповедника, которых было, как мы тоже увидим, немало. Но в то время немало было иудейских проповедников, и христианских проповедников. Было чрезвычайно много, но апостол Павел один. И хотя бродило огромное количество людей и с проповедью о Христе, и с проповедью против Христа, и с проповедью иудейской, и с проповедью каких угодно других религий. Это было такое время, вот, насыщенное просто этими бродячими проповедниками, но апостол Павел остается апостолом Павлом именно потому, что он и шагу не ступал, если не получал на этого осознанного, прочувствованного, совершенно конкретного указания Святаго Духа. И вот первый маршрут его начинается, первая точка, в которой совершается его апостольское служение, это остров Кипр, на котором мы и вот на событиях, которые произошли на этом острове, мы сейчас и остановимся. Там описан эпизод, который произошел во время свидетельства тогда еще Савла, вот, и даже никто еще тогда его по большому счету апостолом и не называл. И как мы вот можем представить даже из этого маленького эпизода, вот, о котором, который только что озвучил, как призывался Савл на служение, он один из ряда многих других. Апостолами называются те, которые, вот, ну, 12. Ну, в конце концов, те, которые были со Христом, которые получили от Него особый дар. Апостолы – те, которые были свидетелями Его воскресения, которые видели Его, с которыми Он говорил. Вот, либо во время своей земной жизни, либо после своего воскресения из мертвых. А есть люди, которые обратились после, по проповеди апостолов или еще каким-то образом особенным, как Корнилий Сотник или апостол Павел. Но вот они не апостолы. Они просто уверующие, уверовавшие во Христа люди, которые хотят послужить Богу, но вот ждут, что о них изречет Бог. Он просто Савл, просто христианин, обращенный из иудеев по имени Савл. Потом за ним будет совершенно однозначно закреплено звание апостол, которое он в послании Коринфянам и отстаивает. Уже тогда, вот очевидно, пришли люди в Коринф и сказали, кто такой Павел, он же не апостол, он никто, он не был со Христом, он не знает ничего. И вот апостол Павел доказывает, что он имеет право называться апостолом. А вот сюда приходит на Кипр просто Савл. И там, после тех небольших событий, ну, небольших, по крайней мере, так, как они описываются в книге «Деяния святых апостолов», небольших событий, происходит изменение буквально вот в этом эпизоде с проконсулом Сергием Павлом, происходит изменение его имени, и дальше он именуется не Савлом, а Павлом. Очевидно, этот эпизод настолько яркий, настолько значимый, что имя у него было изменено. На самом деле мы достоверно не знаем, почему у него поменялось имя, но вот общее, вот в общем толкователе Священного Писания сходится к тому, что именно этот эпизод с Сергием Павлом привел к изменению его имени. А мотивы, вот это уж кто как вот понимает, а так и говорит, почему именно изменено имя, мы точности достоверно сказать не можем. А эпизод этот следующий, что когда Савл, и отныне мы будем его звать уже всегда только Павлом, вот, когда Павел выступил с проповедью о Христе перед проконсулом Сергием Павлом, некто иудеянин, названный здесь лжепророком, вот, по имени Варисус, то есть, очевидно, это такое вот выдуманное им имя, вот сын Иисуса буквально переводится, а возможно, хотел он тем сказать, что поскольку Иисус – это спасение, имя переводится, что он сын спасения или сын спасителя, Вот, то есть такое претенциозное достаточно имя с какой-то вот, так сказать, замашкой, такими вот потугами на то, чтобы именовать себя кем-то великим, кем-то значимым. Вот. А, но кроме того, что он был лжепророк, кроме того, что он был иудеянин, вот, и считал себя кем-то великим, он при этом еще и был волхв. Вот, и звали его Элима. То есть буквально вот то дело, каким он занимался, то есть волхвование, так оно и именовалось. Вот. То есть получается вообще ситуация достаточно такая парадоксальная. Вот этот лжепророк иудеянин еще и волхв. По ветхозаветной традиции, по закону израильскому, по закону иудейскому, волхвание было недопустимо. Этим невозможно было заниматься. Все волхвы должны были истребляться. Но вот на такое время наступило даже и внутри израильской традиции, что оказалось, можно совмещать. Мы вот там видели Симона волхва. Оказалось, можно совмещать иудейскую веру и волхование. Вообще остается удивляться, ведь когда мы сталкиваемся, вот подробно читаем историю миссионерских путешествий апостола Павла, ведь в каждый город, отнюдь небольшой, отнюдь не административный центр, как бы мы сказали, городок, в который заходит апостол Павел, там есть синагога. Там есть достаточно, ну, такая вот собранная, организованная община иудеев. В каждом городке, в котором он появляется, не только в Антиохии, или в Эфесе, или в Риме, а буквально вот маленькие городишки, которых и на карте-то не найдешь, а там есть синагога, и стало быть, есть иудейская община. То есть иудеи были распространены в чрезвычайном количестве тогдашне по лицу Ойкумены, то есть вот этого средиземноморского бассейна. Но и не только иудеи, как видим, и вот эти бродячие волхвы тоже были достаточно распространены. Их было очень, ну вот, достаточно являлись, раз с ними постоянно приходится сталкиваться апостолам в их деятельности. Но и еще что удивляет, что в самой иудейской среде было такое горячее желание, жажда, можно сказать, чудотворения, жажда чудес, что они, вот, чтобы только получить, обладать этими чудесами или видеть эти чудеса, готовы были даже согласиться и с волхвованием. То есть готовы были даже допустить и волхвов в собственной иудейской среде. Даже к этому относились более или менее терпимо, не так, как, например, во времена царя Саула или каких-то других царей иудейских, потому что они жаждали чудес. И не случайно, очевидно, поэтому упрек Христа, сказанный иудеям, которые постоянно просили от Него чудо или знамение, постоянно искали этих чудес, и Он их упрекает за эту жажду чудес. И апостол Павел будет говорить и свидетельствовать, что эллины ищут мудрости, а иудеи ищут чудес. И вот это внимание к чудесам, оно обратной стороной своей, когда человек, так скажем, зациклен, за вот весь устремлен только в жажду чудес, и обратной стороной этого увлечения является то, что он готов принять кого угодно, любого чудотворца, любые чудеса он готов принять и верить этому человеку, только по факту того, что этот человек творит чудеса, не размышляя того, из какого источника исходят эти чудеса, что на самом деле чудеса чудесам рознь, что и сатана может производить великие знамения и чудеса, и, как мы знаем, в конце мира и антихрист будет смущать и возмущать, смущать своими чудесами и знамениями очень многих, потому что люди жаждут вот этого эффекта чуда. Я на самом деле Христос-то принес нечто совершенно иное.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Ну вот, а конкретно о источниках чудес, о том, что он может быть разным, мы уже в наших беседах говорили, на этом останавливались. И вот когда этот иудеянин, лжепророк, стал спорить с апостолом Павлом, апостол Павел говорит следующее. «Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив взор на Элиму, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне, вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. То есть, вот это слова апостола Павла, вот, который заграждает уста прикословящему этому иудею-волхву, Илиму вари Иисусу, заграждает, но при этом заграждает совершенно дерзновенными словами. То есть он поражает его по воле Божьей слепотой, но вот вслушаемся в тон, дерзновенный тон его слов. Он обличает этого человека, называет его сыном дьявола, называет его врагом всякой правды, сосуд всякого злодейства, сосуд зла буквально. То есть говорит он с ним отнюдь не либеральным языком. Буквально свидетельствует о том, что этот человек исполнен всякого зла, что он есть сын зла, что он есть просто порождение ехидны, что он есть сатанинское отродье, что он есть совершенно ничтожный в этом плане человек. Он свидетельствует об этом, и это очень дерзновенное свидетельство, которое дано и может быть по воле Святаго Духа свидетельством, как сказал Христос апостолам, обещая им подать дар Святаго Духа. Он говорит, что когда Дух Святый придет, он обличит мир о грехе, о правде и о суде в Евангелии от Иоанна в 16 главе. То есть обличительный характер действий Святаго Духа, обличение в неправде, обличение явления сути вещей, которое, например, в нашей русской традиции эту роль обличительную, свидетельство о правде и неправде, взяли на себя Христа ради юродивые, которые бесстрашно говорили кому угодно о вещах неправедных, никого не боясь и называя вещи своими именами. Зло – зло, сатанинство – сатанинством, преступление – преступлением, и предательство Иуды, так и называли предательством Иуды. То есть на самом деле среди даров Святаго Духа, данных человеку, есть и такое. Это обличение человека в том, что он действительно есть совершенно сосуд, через который, то есть орган, через который всецело действует сатана, действует дьявол, потому что человек сам предал себя на службу этому духу зла. Так свидетельствовал апостол Петр, обличая священников, обличая первосвященников, неверующих иудеев, что они есть убийцы Христа, что они есть богоубийцы. Так свидетельствует Павел, так будут свидетельствовать мученики, о чем мы не раз можем убедиться, читая жизнеописание, мартирологи, свидетельства мучеников, как они бесстрашно говорили о том, кто на самом деле является царь их мучающий, какие бы прекрасные надежды ни облекался и какими бы формами судопроизводства не пытался обставить беззаконное судилище. Какое-то время так продолжали свидетельствовать и отцы церкви. Мы можем встретить такие подобные свидетельства святителя Афанасия Великого, святого Василия Великого. Иоанн Златоуст в письмах к Олимпиаде и многих своих поучениях очень конкретно называет вот зло злом, а людей беззаконных так и называют, что они всецело предались греху и стали сосудами сатаны, сосудами неправды. Так говорит святой Григорий Богослов в некоторых своих письмах про людей, заведомо разрушающих церковь и фактически через это являющихся орудиями сатаны. Вот. Но на самом деле важно помнить, всегда есть желание, такой соблазн впасть в этот дух обличения, начать обличать человека, который нам не нравится, человек, который вот, действительно, как нам кажется, беззаконный и, как нам кажется, разрушающий церковь, много зла ей творящий. Возникает соблазн обличить его так же, как Павел, и назвать его такими же словами, как назвал апостол Павел. Но всегда надо помнить, что у этого дерзновенного обличения, вот, которое не есть просто возмущение и гнев, а есть тоже орудие и проявление Святаго Духа. Так вот, обратной стороной этого действия, обличительного действия Святаго Духа, есть способность явить силу Божью в этом обличении. То есть, если бы апостол Павел просто сказал, это было всего лишь грубость и дерзость, но его слова имели силу. Человек действительно потерял зрение, он стал слепым, потому что он и был слепой. Был, потому что он не видел свет, он весь был погружен во тьму. Зачем тогда ему очи, если его ум давно ослеп? Пусть он поймет, что он слеп, взыщет прозрение, как взыскал это однажды сам апостол Павел, взыщет прозрение, взыщет Христа, который есть свет истины, и тогда к нему вернется и зрение, как говорят по преданию, что оно так и получилось в конце концов. И вот если человек может иметь такое дерзновение перед Богом, чтобы наложить такое прещение на человека, вредящему делу проповеди Христа, тогда он может сказать и такие обличительные слова. То есть человек должен иметь, если он действительно по воле Святаго Духа готов обличить кого-то, он должен быть уверен, что по воле Святаго Духа он может совершить какую-то силу, явить какую-то силу Божью, явить какое-то знамение в том, что действительно он не сам от себя говорит, что он действительно действует и послан по воле Святаго Духа. А если, или как, например, мученики, они не только обличали царей, они словом могли сокрушить идолов, они могли изгнать бесов словом своим, они могли словом с какого-нибудь колеса или позорищного столба могли засвидетельствовать о том, что, то есть воскресить человека умершего, они могли разрушить сети вот, плетений сатанинских. Вот если человек имеет такое дерзновение, или он прошел, претерпел ради Христа невероятные страдания, вот, соразмерные апостолу Павлу, или страданиям мучеников, или те, вот так скажем, условия жизни, которые претерпевали русские Христа ради Иродивы, тогда действительно он имеет силу и власть обличить человека. Но если он не может воскресить мертвого, если он не может, по его слову, не сокрушиться идол, если он не может словом заградить уста беззаконного человека, если он не может молитвой своей сделать так, чтобы гордый и беззаконный человек замолчал или погрузился в величайшую степень раскаяния и изменил образ своей мысли, если мы не можем противостоять современным магам и колдунам, и они не изнемогают перед нашим лицом и перед нашими словами, тогда надо повоздержаться и от обличительных речей. Тогда надо сдержать и пафос своей речи, и никого не называть сосудом дьявольским и сатанинским отродьем, никому не вешать такого ярлыка, никому не ставить такое клеймо. Потому что на самом деле, быть может, этот человек противится вовсе не Богу, а противится всего лишь нам, потому что видит, что мы отнюдь совсем не такие, как то учение, о котором мы говорим. Что учение-то может быть и хорошее, а то, как мы живем, очень далеко от этого учения. Его возмущает, может, отнюдь не Христос, а всего лишь наше поведение или наша дерзость, или наша, вот, наш внешний облик. И поэтому всегда надо быть осторожным в словах, помня, что только по воле Святаго Духа эти страшные слова могут быть засвидетельствованы и высказаны вслух. А для всех же прочих остается то, что сказал Господь наш Иисус Христос в Евангелии. Кто скажет брату своему «безумный» или «рака», подлежит Синедриону и гиене огненной. Поэтому от слов, как сказано, человек оправдается и от слов осудится. И как судите, каким судом судите, таким и вы будете судимы. Мы не знаем, действительно ли этот человек просто не в настроении, или заблуждается искренне, или вот в силу каких-то других обстоятельств сейчас делает что-то не так, как нам хочется, или этот человек действительно вот злодей, сын зла, сын погибли. Мы не можем ни сказать, ни утверждать, если не имеем в себе вот полноты благодати Святаго Духа, который проявляется, может проявиться и в знании сути вещей и сути человеческих сердец, и в обличении их подлинной неправды, и в чудесах и знамениях, через которые действительно проявилась великая сила Божья. Если всего этого нет, лучше избрать царский путь, путь, которым шли огромное число других святых отцов, путь смиренно-мудрия, который учит терпеть и молиться за всех тех, кто творит нам напасть.
Поклонимся святому Христову воскресению, сего приди крестом радость всему миру.